Услышать Бога в пустыне. Проповедь номер 3. Услышать Бога в неожиданном. 4 Царств, 5 глава, 24-27 июня. Вначале о пожертвованиях и различных способах поддержать служение. Сегодня мы с вами продолжаем серию под названием «Услышать Бога в пустыне». Во время этой серии мы рассматриваем разнообразные библейские повествования, которые дают нам некие направляющие принципы, связанные с тем, как слышать Бога или как позволить Богу управлять нашей жизнью. И мы смотрим на то, как периоды пустыни, периоды, когда мы оказываемся в неожиданных местах, являются особо уникальными в том, что связано со слышанием от Бога. Но вначале хочу рассказать личную историю. Иллюстрация, 52-я авеню в Нью-Йорке. Это было в 2004 году. Черри и я только-только вышли со встречи, на которой один из лидеров церкви по имени Тим Келлер презентовал доклад, в деталях описывавший, как должно выглядеть движение по основанию церквей, сфокусированное в мегаполисах и в особенности в Нью-Йорке. Мне было 30 лет, и я тогда однозначно еще не дорос до такого рода разговоров. Хотя я был заинтригован докладом, тем вечером мне было несколько более интересно занять места нашего Леттермана и увидеть достопримечательности. Куда интереснее, чем сидеть на переполненной людьми конференции в отеле «Хилтон» посреди города. Итак, в тот день мы покинули собрание бодрым шагом, предвкушая вечернее свидание, насыщенное впечатлениями. Но где-то спустя 2 квартала случилось нечто, чего я никогда не забуду. Мы шли по пересечению 6 и 52 авеню, переваривали при этом услышанное. Мы говорили о тех лидерах и почему они должны были это сделать. И в этот момент я кое-что услышал, и это было глубоко внутри. Это было как будто мой голос, но при этом не мой, и он был совершенно ясен. Почему не ты? К этому моменту мы уже перешли на другую сторону улицы и ощутил, что это был легкий толчок от самого Господа. Тогда я сказал: «Черри, мне кажется, будто Господь только что проговорил ко мне. Почему не мы? Почему не мы основываем церковь в Нью-Йорке?» Она рассмеялась и сказала что-то в духе: «Я могу привести тебе несколько десятков причин, почему это не мы». Что же, тот вечер продолжался дальше, и он действительно был насыщен впечатлениями, как мы и надеялись. Но когда тот вечер закончился, наша беседа продолжалась. В течение последующих 12 месяцев эта тема всплывала снова, снова и снова. Так мы вошли в период пустыни. Было ли это слово от Бога? И если да, то почему к нам? Долгие месяцы бесед, долгие месяцы в попытках различить Его волю. И раз за разом Бог подтверждал то, что я услышал в тот день на перекрестке 52-й и 6-й авеню. И в августе 2005 мы продали большую часть нашего имущества, запаковали свои вещи и вещи наших дочерей и отправились в Нью-Йорк, чтобы начинать там новую церковь и новую жизнь. Мы услышали от Бога. Автор книги «Притч» так говорит об этом во 2 главе. Притчи, 2 глава, с 3 по 6 стих. «Если будешь взывать о разуме и призывать понимание, если будешь искать его как серебра и разыскивать словно клад, тогда ты поймешь, что такое страх перед Господом, и обретешь познание Бога, так как Господь дает мудрость из уст Его знания и понимания». Я хочу, чтобы вы отметили несколько моментов. Во-первых, автор говорит, что ты поймешь, что такое страх перед Господом, ты обретешь познание Бога. Также он пишет, что Господь дает мудрость, Он дает знание, Он дает понимание. Это хорошая новость для людей, которые хотят слышать Бога. Но я также хотел бы, чтобы вы обратили внимание на условную природу этого. Сделает ли Бог все вышеупомянутые вещи? Да, абсолютно. Вопрос только в вас. Обратите внимание, что этим словам предшествуют стихи о том, как вы взываете о разуме, как вы призываете понимание, как вы ищете его будто серебра и разыскиваете словно клад. Бог может проговорить к нам, и Он делает это. Но наше слышание Бога в значительной степени определяется нашим решением слушать. И это приводит нас к тексту на сегодня. Если у вас с собой ваша Библия, я хочу, чтобы вы открыли книгу 4 Царство, глава 5. Здесь мы видим уникальную и сложную историю, переполненную всяческими интересными дополнительными деталями. И в центре этой истории довольно неожиданный персонаж по имени Нейман. Но давайте начнем чтение со стиха 1. 4 Царство, 5.1. Нейман был военачальником царя Сирии. Он был великим и уважаемым человеком в глазах своего господина, потому что через него Господь даровал Сирии победу. Он был доблестным воином, но болел проказой. Итак, Нейман, командующий сирийской армией. Он был успешен, его высоко ценили. Он славился своей храбростью. По всем ключевым критериям своего времени он был великим человеком. Но была одна проблема. Вопреки всем его успехам, у него было кожное расстройство. Он был прокаженным. И это создавало в его жизни серьезную головоломку. С одной стороны, у него успех во всех сферах, и при этом есть одна сторона жизни, где ситуация явно не в его пользу. И это говорит нам о реальности, с которой мы часто сталкиваемся. Разве не бывает у нас моментов, когда в огромном множестве категорий жизнь идет весьма гладко, но есть вот какая-то одна категория, есть одна часть нашей жизни или та одна вещь, которая не дает покоя и сильно выпадает из общей картины. И если мы не заняты или отвлечены чем-то, то наш разум фокусируется на этой вещи. И это влияет на наше отношение к жизни. Это формирует наше настроение. И мы слышим, как люди говорят, ну посмотри на свою жизнь, в ней так много хорошего. Посмотри на светлую сторону. Но все, что мы, как кажется, способны увидеть в такой момент, это та самая вещь, с которой мы так долго жили, нося ее с собой. Такова жизнь Неймана. Давайте читать дальше. 4 царств. 5 глава, со 2 по 5 стих. Отряды сирийцев во время одного из набегов взяли в Израиле в плен маленькую девочку, и она служила жене Неймана. Она сказала госпоже, «Если бы только моему господину повидать пророка, который в Самарии, он исцелил бы его от проказы». Нейман пошел к господину и передал ему то, что сказала девочка из Израиля. «Конечно, иди», — ответил царь Сирии, — «я напишу письмо царю Израиля». Это очень захватывающий поворот, предвосхищающий то, что случится дальше. Я надеюсь, вы уже уловили иронию этих слов. Во-первых, предположение высказано девочкой, которая была захвачена в плен при набеге, и каким-то образом она нашла в себе сострадание к этому человеку, ответственному за ее, за этот набег, который разделил ее с ее семьей. Но во-вторых, ирония в том, что этот большой, сильный, уважаемый, могущественный человек принимает совет от маленькой девочки-иностранки. Я думаю, это говорит нам о его отчаянном положении. Но также это говорит нам о том уникальном способе, которым Бог совершает свой труд. Может ли Бог использовать эту бессильную девочку, чтобы принести исцеление великому генералу? И вот она идет к царю сирийскому. Он идет к царю сирийскому и говорит записанные здесь у нас слова. И царь отвечает, давай я напишу письмо царю израильскому, и ты доставь ему это письмо. Следующий стих, это 5 стих. 4 царств, 5.5. И Нейман пошел, взяв с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч шекелей золота и 10 смен одежды. В письме, которое он принес царю Израиля, говорилось, когда ты получишь это письмо, знай, что я послал к тебе моего слугу Неймана, чтобы ты вылечил его от проказы. Когда царь Израиля прочитал это письмо, он разорвал на себе одежду и сказал, «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Почему он посылает ко мне, чтобы я исцелил от проказы? Смотрите, он пытается затеять со мной ссору». И здесь мы видим картинку того, в какую паранойю и зацикленность на себе могут впасть некоторые руководители. Израильский царь подумал, что это ловушка, расставленная соседним царством. Бедный Нейман при этом просто хотел получить исцеление. А цари потеряли свой разум. Кто я, чтобы исцелять этого человека? Это ловушка. Но мы продолжаем читать дальше. 4 царств 5.8. Когда Елисей, Божий человек, услышал о том, что царь Израиля разорвал на себе одежду, он послал сказать ему, «Почему ты разорвал на себе одежду? Пошли этого человека ко мне, и он узнает, что есть пророк в Израиле». Он противостал царю. «Почему ты разорвал на себе одежду? Давай позволим Богу двигаться, чтобы этот человек мог увидеть Бога и то, какой он». Стих 9. 4 царств 5.9. Нейман пришел с конями и колесницами и остановился у двери Елисеева дома. Только представьте себе это. Вы Елисей, вы живете в маленьком домике. И командующий всей армией во всей Сирии появляется со своими лошадями во множественном числе и колесницами во множественном числе. И он стоит у ваших дверей со всеми атрибутами власти и силы, поскольку вы же сказали, пришли его ко мне. Давайте посмотрим дальше, стих 10, 4 Царствие 10. Елисей отправил посланца сказать ему: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, твое тело исцелится, и ты станешь чист». Елисей даже не выходит на улицу. Один из самых могущественных в вашем регионе людей стоит в вашем дворе, и вы посылаете слугу для передачи сообщения. И у нас возникает вопрос: Елисей, чем ты таким занимался, что не мог сделать несколько шагов и выйти навстречу, лично поприветствовав высокого гостя? Что ж, Неман реагирует именно так, как от него мы бы и ждали. 5 глава, 11-12 стих. «Но Неман разгневался и ушел, говоря: я думал, что он непременно выйдет ко мне, встанет, призовет имя Господа своего Бога, поводит рукой над этим местом и исцелит меня от проказа. Разве Афана и Варфар, реки Дамаска, не лучше всех вод Израиля? Разве я не мог омыться в них, чтобы очиститься?» Он повернулся и в гневе ушел. Его это очень задело. Ему не понравилось, как послание было передано, и ему не понравилась сама суть послания. Он не мог поверить, что Елисей не вышел навстречу, чтобы его поприветствовать. И он настроен очень скептично к его просьбе. «Иди искупайся в реку Иордан, и это то, что меня исцелит? Ты не собираешься делать ничего таинственного и загадочного? Понимаешь ли ты, что у нас в Сирии есть реки куда лучше? Как ты вообще смеешь такое говорить?» Он оскорблен, и он уходит в гневе, поскольку, опять же, ему не понравилась манера донесения, и его не особо волновало само послание. И в этот момент происходит что-то хорошее, и интересное, и практичное. И мне это нравится. Стих 13. «Слуги Неймана подошли к нему и сказали: отец, если бы пророк сказал тебе сделать нечто великое, разве бы ты этого не сделал? А он лишь сказал тебе: омойся и будешь чист». Это так здорово. Слуга Неймана говорит ему: подожди минуточку. Мы поняли, что ты чувствуешь себя оскорбленным. И мы понимаем, что эти указания не имеют с виду никакого смысла. Но мы прошли весь этот путь, чтобы услышать от этого человека. И потом, основываясь на вышеуказанном переходе, они говорят: если бы он сказал тебе сделать нечто великое, разве ты бы этого не сделал? Если бы он сказал тебе прыгать через овраги, разве ты не прыгал бы? А он просто попросил тебя окунуться в воду. Почему бы тебе этого не сделать? Стих 14. Тогда он пошел и 7 раз окунулся в Иордане, как сказал ему Божий человек, и его тело исцелилось и стало чистым, как у младенца. Он сделал то, что повелел ему человек Божий, и он очистился. И в этот момент он усвоил урок, который, на мой взгляд, может принести пользу каждому из нас. Неману нужно было принять решение, вот в чем его суть. Я хочу, чтобы вы это усвоили. Вопрос в том, поверю ли я посланию, или я буду полагаться на того, кто дал его. Ответ на этот вопрос все меняет. Полагаетесь ли вы на само указание от Бога, или на того, от кого оно пришло? На протяжении всей истории взаимоотношений Бога с людьми мы видим, как повторяются те же вещи, о которых мы читаем в нашей сегодняшней истории. Например, вот несколько из них. Вы можете услышать Бога через некоторые неожиданные источники и в неожиданных местах. И Бог может дать вам довольно неожиданные указания. Бог будет говорить вам так и там, где вы этого не ждете. Он будет использовать людей, которые вас удивят. Он будет использовать обстоятельства, которые вас удивят. Удивят настолько, что первая ваша реакция будет отбросить сказанное. Вот почему я использовал ранее слово «неожиданный». Есть ситуации, которых вы даже не могли предугадать. И порой Бог говорит нам сделать нечто, чего мы не понимаем. И мы удивляемся вслух: почему? Почему я должен это делать? Или нас просто шокирует сказанное, типа: Бог, серьезно? Пойти искупаться в реке Иордан? И вам нужно будет принять решение. Полагаюсь ли я на само указание или настоящую за ним личность? Потому что это две разные вещи. Разрешите пояснить. Если вы решили положиться на указания, то на самом деле вы решили положиться на себя самих. Поскольку вы будете полагаться на эти указания лишь до тех пор, пока они кажутся вам логичными и оправданными. Если вы можете их уместить в голове. если они соответствуют вашим идеалам или ценностям. То есть, если эти указания будут вам казаться разумными, вы исполните их. Но если вы полагаетесь на того, кто стоит за указаниями, то уже не имеет значения, насколько сложным является послание или насколько простым, и не имеет значения, кажется ли оно вам разумным. Значение имеет только источник. Доверяете ли вы тому, кто дал вам указания? Для меня довольно забавно и странно, что мы идем к Богу за неким озарением или обращаемся к Нему с какой-то проблемой, которую не могли решить ранее. Но при этом требуем, чтобы предложенное решение казалось нам логичным или соответствовало нашим ожиданиям. И при этом, если оно нам кажется логичным и соответствует нашим ожиданиям, то возникает вопрос, почему мы сами ранее не пришли к такому же решению? Я учусь тому, что порой единственный способ понять – это повиноваться. Давайте повторю. Единственный способ по-настоящему понять – это повиноваться. Божьи повеления начинают выглядеть намного логичнее, если мы перестаем их анализировать и начинаем их исполнять. И напомню, вот это тот самый урок, который, видимо, усвоил Нейман. Вы со мной? Я хотел бы закончить историю Неймана, поскольку следующее событие в ней просто прекрасно. Стих 15. Нейман со слугами вернулся к Божьему человеку. Он встал перед ним и сказал: «Теперь я знаю, что во всем мире нет Бога, кроме как в Израиле. А теперь прошу, прими от твоего слуги подарок». Он говорит здесь две вещи. Во-первых, он говорит: «Теперь я вижу». И как он увидел? Он повиновался. Но потом он говорит: «Я хотел бы оплатить то, что здесь произошло». Это полностью соответствует психологии человека, живущего на Древнем Ближнем Востоке. Если Бог благословил вас, то вам стоило бы предложить некую плату, своего рода благодарочку в ответ. Но чего желает Бог? Такой вот благодарочки или подлинной благодарности? Следующий стих, 16. Пророк ответил: «Верно, как и то, что жив Господь, которому я служу, я ничего не приму». И хотя Нейман уговаривал его, он отказался. Бог отвергает такого рода благодарочки, но он ободряет нас быть благодарными. И он делает это через благодать, не правда ли? Если вы платите за услугу, то это уже не благодать и не подлинная благодарность, так? Это просто старый религиозный цикл – ублажение богов и желание снискать их благоволение. Елисей отказывается от этого и говорит: «Этот бог не такой, как твои боги. Он не нуждается в том, чтобы ему платили. Все нормально, у тебя не испортится карма от этого». И Нейман дает ответ, и кажется, что он понял предыдущую мысль. 4 Царств, 5 глава, 17-19 стих. «Если ты не желаешь, — сказал Нейман, — то прошу тебя, пусть твоему слуге дадут столько земли, сколько сможет увести пара мулов, потому что твой слуга никогда больше не будет приносить всесожжения и жертвы никакому богу, кроме Господа. Пусть только Господь простит твоего слугу заодно. Когда мой господин входит в храм Римона, чтобы поклониться там и опирается на мою руку, я кланяюсь тоже. Когда я буду кланяться в храме Римона, пусть Господь простит за это твоего слугу». «Иди с миром», — сказал Елисей. Он хочет взять землю с этого места, отнести ее домой и построить там жертвенник. Он пережил встречу с Богом. Он пережил благодать в своей жизни. И он захотел ответить благодарностью. С этого момента он смотрит на свою жизнь иначе. Он говорит: «Смотри, по работе мне по-прежнему надо приходить в сирийский храм Римона или Ваала. Но когда я приду туда, я не буду поклоняться Римону, я буду поклоняться Яхве». И Елисей отвечает: «Иди с миром». Иными словами, между нами все хорошо. Я делюсь этим с вами, поскольку в этом раскрывается мое сердце по отношению к вам. Если я больше ничего не могу дать вам, то я молюсь, чтобы я, как минимум, мог отдать вам мое сердце. Мое величайшее желание в том, чтобы вы могли пережить Бога благодати, чтобы у вас была смелость довериться Ему в достаточной степени, чтобы исполнять сказанное им. Возможно, Он говорит к вам в неожиданном месте. Возможно, Он дает вам несколько неожиданных указаний. Но как бы ни обстояло дело, моя молитва в том, чтобы вы обнаружили истинность этого указания, доверяя ему и повинуясь. Аминь. Давайте помолимся.